Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это «Код доступа», как бесчисленное количество времени по субботам. Начнем мы с лос-анджелесских пожаров и Гренландии, а после этого перейдем к вашим вопросам, которые, пожалуйста, если можно, задавайте. Причем, естественно, как я уже сказала, задавайте не только те вопросы и комменты по поводу того, чего я говорю, чтобы не бесконечно повторяться, а задавайте вопросы как раз о том, чего я еще не говорила, но что самое важное с вашей точки зрения случилось за эту неделю. Попытаемся делать эту программу вместе. А почему я начинаю с лос-анджелесских пожаров? Потому что, на мой взгляд, это вот такой действительно гигантский символ. И я напоминаю, что в современном мире нет природных катастроф, есть катастрофы социальные. Это, разумеется, правило, у которых есть исключения, типа Тунгусского метеорита или цунами в Фукусиме. Но в данном случае лос-анджелесские пожары, точно так же, как и землетрясение в Гаити, не являются исключением. Это как раз вот точнейшее правило. И это идеальный шторм. Это такой классический пример, когда вот все карты сходятся во флеш-рояль. Итак, какие мы ингредиенты имеем этого потрясающего пирога? Первое. Пирогенный биом. То есть такой биом, извините меня, за страшные слова, для которого огонь является интегральной частью механизма воспроизводства данного биома. Кстати говоря, не пожалеете, у нас в рамках моих лекций про экологию висит большое красивое видео о причинах природных пожаров, и в том числе о том, чего правильно, чего неправильно говорят секты потеплителей. Но вот калифорнийский биом, так же как и средиземноморский, он как феникс. Он не сгорит, если не вырастет. Разные стратегии при этом применяются у растений. Есть, например, растения, у которых семена прорастают только после воздействия огня. Например, в Средиземноморье таким растением является ладанник. А есть растения с пожароустойчивыми стволами. В Калифорнии это, разумеется, секвойя, тамошняя сосна. А вот в Средиземноморье наверняка вам знакомое растение. Вот, знаете, из чего делают пробку? Правильно, из пробкового дуба. Как вы думаете, зачем пробковому дубу, вот зачем он отрастил себе такую кору, из которой можно сделать пробку? Правильно, чтобы не погибнуть в огне, особенно низовом огне. Я напомню, что это кардинальная разница между низовыми и верховыми пожарами. Низовой, который уничтожает всякую мелочь, и верховой пожар, очень сильный пожар, который идет по верхушкам деревьев, где сгорает вообще все. Понятно, кстати, что, как это ни странно, американский и тем более калифорнийский биом, так же, как и средиземноморский, отнюдь не является результатом естественной селекции. Это ландшафт, спроектированный человеком. Индейцы по всей Америке охотились, поджигая леса и загоняя пожарами дичь. В результате в 8-9 тысячелетии до нашей эры произошел вот большой такой переворот во флоре. Леса, состоящие из преимущественно плохо переносящих огонь пород, которые существовали в тот момент в Америке, заменились на леса из деревьев пирофитов. Это еще, извините, один термин. Пирофит – это дерево, которое дружественно относится к огню. Преимущественно это были сосны с длинными, защищенными огнеупорной колой, стволами и отсутствующими нижними ветвями. Вот вообще, если вы посмотрите на калифорнийскую сосну, обычно это пинус пандероза или, там, скажем, пинус палюстрис, который растет в других частях Америки. Вот вы увидите вот этот огнеупорный ствол, очень достаточно толстая кора и совершенное отсутствие нижних сучьев, то есть таких, в котором как по лестнице огонь сбирается вниз. Соответственно, в результате белых, которые пришли в Америку, встретило совершенно невиданное зрелище. Вот в противовес европейским буреломам они встретили леса, лишенные всякого подлеска. Леса – такой бесконечный зал из высоких сосновых колонн, лес-шоссе, по которому индейцы передвигались за дичью с огромной скоростью в любом направлении. И европейцы было решили, что эти леса так растут сами. На самом деле это было не так. Просто индейцы эти леса регулярно выжигали. Регулярно низовой пожар уничтожал подрезок, а неупорные стволы, соответственно, той же самой пандерозы не горели. И вот до того, как началась защита зелеными природы, пинус пандероза в той же самой Калифорнии регулярно горела 10 раз в 10-15 лет. Понятно, что пирогенный биом для оседлого владельца 10, а то и 20-миллионного бунгало не подарок. Это вот этому биому огонь, может быть, и нужен для воспроизведения. Но вот владелец биома, владелец бунгало, частью этого биома не является, и гореть бы он не хотел. Это очень хорошее напоминание о том, что некоторые процессы происходят в природе сами собой, но человек в его нынешнем виде, он не всегда хочет являться частью природы, вот той самой органической. Итак, вот это номер первый условие. Пирогенный биом. Условие второе. Зеленые, у которых представление о первозданной природе, ну, примерно как коммунистов об экономике. Зеленые запретили вырубать леса и устраивать те самые низовые пожары, которые индейцы устраивали, чтобы очистить лес с деревьями-пирофитами. А зеленые сказали, нет-нет-нет, мы сохраним естественный лес. И, естественно, после этого этот лес стал превращаться в пороховой погреб, который готов вспыхнуть от малейшей спички. Дальше эти прекрасные люди запрещают строить, запрещают воду, строить дамбы, накапливать в них воду, чтобы не испортить жизнь рыбки-корюшки. Скажу, корюшки, я думаю, теперь сварилась. А во главе пожарного департамента назначают ЛГБТ КПСС+, как полагается. Дама ставит главной целью департамента борьбу не с пожарами, а за гендерное разнообразие. У нее есть заместительница, тоже будете смеяться, лесбиянка, и она публично рассказывает, что самое главное для жертвы пожара – это увидеть в момент несчастья лицо, которому ты можешь доверять, потому что оно того же пола. Я-то думала, что самое главное в момент пожара – увидеть лицо, которое будет тушить пожар. А на вопрос, а можете ли вы вынести моего мужа из огня, потому что, в общем, женщине не просто вынести мужчину из огня, она отвечает, что если у вас муж оказался в огне, то это значит, что он оказался в неправильном месте. Короче говоря, если вы белые, вы по гроб жизни виноваты благодаря своим предкам перед чернокожими, а если вы оказались в огне, то вы оказались в неправильном месте. Пункт третий. Все это происходит при страшно растущем населении. Причем население состоит из двух категорий. Первое – это миллионеры, которые начинают, тоже любя природу, селиться, во-первых, на берегу океана, где бешеные ветра, а во-вторых, на склоне той самой пары, покрытой пороховым лесом горы. Они себя поздравляют, естественно, по случаю единения с природой. Любой окурок, любой случайно упавший электрический провод. Ну, что может пойти не так? А на всякий случай, если лесов, превращенных зелеными в пороховые склады, мало, а местные аллеи засаживаются пальмами. Это шикарная штука, знаете, вот калифорнийская пальма, 200 метров высотой. Очень весело их тушить, когда корзинка пальмы горит на 20-метровой высоте, разбрасывая благодаря щедрому ветру вокруг себя все это просто как-то, как снарядами выстреливая зажигательными на много десятков метров. И эвкалиптами, особенно эвкалиптус глобулус. Эвкалипт, это я вам доложу, уникальное дерево. Это дерево-поджигатель. Вот обратите внимание на эвкалипт, у него как раз нижние сучья падают вниз, образуя идеальную растопку. И у него еще, знаете, вот есть эти длинные полосочки коры, которые от него отслаиваются и вниз свисают. Что это вам напоминает? Правильно, растопку. А значит, чтобы не отстать, ну, просто сделаться совсем совершенным поджигателем, вот именно эвкалиптус глобулус, он имеет, испаряет эфирные масла, которые могут самовоспламениться при температуре в 60 градусов Цельсия. Вы скажете, а зачем эвкалипту, как фениксу, сжигать самому себя? Ответ: у него на стволе до 7000 спящих почек, и он таким способом борется с конкурентами. Ему самому огонь не вредит, а причем он отрастает вновь, причем до такой степени, что существуют случаи, когда эвкалипты три раза уничтожали огнеметами, а они все равно отрастали. Обратите внимание, что если лес растет эвкалиптовый, то там же в этом лесу вообще ничего не растет. Эвкалипт все запьет копытами. А это значит, мы говорили о миллионерах, которые живут в единении с природой посреди порохового погреба. Но кроме этого есть еще и калифорнийские бомжи, которых тоже заводят в рамках культурного разнообразия. Бомжи, естественно, живут в даунтауне, спят на тротуарах, с завистью они глядят на богатые кварталы в Малибу и вдруг обнаруживают, что если квартал горит, то все миллионеры сбежали и можно грабить. На это все, открыв рот, глядят страховые компании. Они прекрасно понимают, что на стене уже написано «Minatical Forest», причем исключительно огненными буквами. И, разумеется, что они делают правильно – повышают страховые ставки. Но тут в дело вступают пламенные поклонники социальной справедливости из городского совета и запрещают компаниям ставки повышать, чтобы эти мерзкие страховые капиталисты не наживались на проблемах владельцев домов. Но страховые компании в результате делают ручку и уезжают куда-нибудь, ну, в Орегон, где нет такой регуляции. Дома посередине порохового погреба на продуваемом всеми ветрами побережье они страховать не собираются. К казалось бы, что может пойти не так? В общем, короче говоря, это такой идеальный шторм, в котором сошлись много условий. И еще надо добавить, что при нынешнем уровне регуляции разрешения на строительство в Калифорнии владелец такого сгоревшего дома, ну, если он построил его, скажем, 20-30 лет назад, и он реально этот дом сейчас на рынке стоит какие-нибудь добрые 20 миллионов, а то и больше, и без страховки. И вдруг он обнаруживает, что разрешение на строительство ему придется согласовывать лет 5, а вот налоги, которые он заплатит с нового дома, превзойдут цену, по которой он этот свой дом когда-то покупал. Но тут самое главное, что у леваков есть два волшебных слова, которые все объясняют. Эти два волшебных слова – глобальное потепление, которое виновато, и, разумеется, Трамп. И по поводу глобального потепления я вам приведу только одну маленькую деталь. Вот у вышеуказанной Пинус пандероза, которая в своем естественном обитате, без зеленых, горит каждые 10 лет, она сформировалась как вид более 5 миллионов лет назад. А захватила горные склоны Калифорнии, как я уже сказала, 8-9 тысяч лет назад с подачи местных индейцев. И вот я думаю, что вот она как поломарку. Она просто сформировала свой естественный жизненный цикл в предчувствии антропогенного глобального потепления. Вот еще раз. Прекрасный пример того, что нет природных катастроф, есть катастрофы социальные. Никогда не могла бы себе представить, что я это буду рассказывать про Калифорнию, которая, если бы она была отдельной страной, она была бы четвертой по, если я не ошибаюсь, так, поправьте меня, то ли четвертой по уровню ВВП, нет, конечно, четвертой по уровню совокупного ВВП страной в мире. Если я правильно помню. Во всяком случае, она бы Россию совершенно точно обгоняла. Но вот когда леваки правят, они умеют, что называется. И, конечно, это история с Калифорнией. Кстати говоря, если кто-нибудь нам вернет кота, который ушел с этой замечательной лекции, то это будет правильно. А история с Калифорнией, она такой поразительный символ того состояния, в котором находится современный, та часть современного мира, которая именно супербогатая, именно суперуспешная, именно суперпроцветающая. И поэтому на ней, как паразиты, насели леваки. И вообще вот весь современный мир, до того, как пришел Трамп, вот в результате долгого руководства глобалистами, мне напоминает вот тот самый калифорнийский лес, в котором насыпалось множество мелких сучьев, в котором насыпалось множество бурелома, и который ждет Я наблюдаю, значит, гигантский подхёрт. Как там с котом? Не-не-не-не, кота здесь нету. Кот ушел, не хочет меня слушать. Кот, в отличие от наших слушателей. Вот Боря Савенко спрашивает, без леваков Калифорния стала бы такой экономикой. Без леваков Калифорния стала бы еще лучше экономикой. Вот когда там писали мои любимые романы про Перри Мейсона, Листер Бригарнер, не было там еще никаких леваков, а Калифорния уже находилась на стартовом столе, как ракета. Так вот, значит, я наблюдаю гигантский батхёрт в связи с Гренландией, Канадой и Панамой, которые собрался то ли аннексировать, то ли не аннексировать Трамп, потому что все, значит, ожидали, что вот Путин получит за свои ДНР, ЛНР и так далее, и так далее. А тут вот оказывается, что Трамп собирается идти по той же самой протаренной дорожке. И на самом деле есть две очень простых вещи, которые понимает Трамп. Первое. Современный мировой порядок, в котором Америка является главным полицейским, обратите внимание, очень точное название – главный мировой полицейский. Полицейский, но не завоеватель. И это позиция, которая совершенно не может быть долго поддержана. Я на прошлой неделе вам рассказывала, как Америка де-факто проигрывала все. Так, я надеюсь, что мы опять в деле. Что-то мы мудрили-мудрили с нашими, с нашим connection. Я думала, уже эта проблема у нас кончилась. Но вот, видимо, не кончилась, так что извините, будем еще дорабатывать. Не знаю, с какого места меня прервала наша техника, но суть заключается в том, что вот ситуация, при которой Соединенные Штаты за все платят и с этого ничего не имеют, она в принципе невозможная. Потому что вот раньше в мировой истории завоеватель он завоевывал и от этого что-то получал. А когда вы вынуждены действовать так, что значит вот ради блага человечества давайте пошлем войска в Ирак, а потом передадим управление Ираком, значит, местным иракским пауехам, которые думают только о том, как расправиться со своими врагами, и превратим все это место в вотчину Аль-Каиды, и разведем руками со словами: «Ну вы же видите, мы же сами даже себе куска не оторвали, так получилось». То так эта схема не работает. Эта схема, как я уже сказала, не работала даже с Панамским каналом. Напоминаю историю с Панамским каналом, тем более, что это крайне релевантно сейчас. В свое время была такая страна Колумбия, никакой страны Панамы не было в начале 20 века. Американцы затеяли строить канал, но колумбийское правительство оказалось несговорчивым и запросило слишком много. «Ах так, — сказали американцы, — тут у вас есть, значит, вот местечко, где намечается движение местных народов со самоопределения». Местечко и была Панама. Значит, они поддержали местное движение самоопределения, тут просто местная ДНР, местный Донбасс, произошла Республика Панама. С ней немедленно американцы заключили договор. Причем так хитро заключили, что Панамский канал, который пролегал, соответственно, был выкупан на американские деньги по территории Панамы, был вообще территорией Соединенных Штатов. То есть и без того отчекрыжили от Колумбии суверенный и неприкосновенный кусочек. Так еще этот кусочек разделили на две части вот этим самым каналом и американской территорией. Ну и, естественно, это была банановая республика. В этой банановой республике, как полагается, все левые, то есть, считайте, практически все политические силы ненавидели США со словами «вот, тут, гринго, эксплуататоры» и прочее, прочее. И так продолжалось до президента Картера, которому в голову пришла гениальная мысль. Если тебя ненавидят, надо извиниться. Надо встать на колени, посыпать голову пеплом, и тогда тебя будут любить. А в связи с чем президент Картер подписал договор, который этот самый Панамский канал через некоторое время, в 2000 году, передавал непосредственно под суверенитет самой Панамы. Очень быстро оказалось, что панамские власти не только не, и панамцы сами, не только не полюбили в связи с этим американцев, но решили, что теперь уже можно вообще вытирать ноги. Первым о них очень впечатляюще вытер ноги генерал Нарига. Это не понравилось американцам при Буше. Они провели специальную военную операцию против генерала Нариги. Сказали, что он хочет напасть на Соединенные Штаты. Это не шутка. Да? Вот я вам покажу, откуда на Вашингтон из Панамы готовилось нападение. Зашли в Панаму, поубивали там кучу народу. На самом деле там было довольно мало убито народу, около 1000 человек. Но, что интересно, половина из них была гражданских. То есть американские солдаты стреляли во все, что движется. А как всегда это происходит с солдатами во время военных операций. А после этого, соответственно, генерала Нареги увезли в американскую тюрьму. Но, как вы понимаете, общей картины это не изменило. В конце концов, в 2000 году канал все-таки был передан самим панамцам. И теперь там сидят панамцы и китайцы. Это важнейшая стратегическая точка для Соединенных Штатов и делают, чего хотят. Отсюда, соответственно, правильное совершенно решение Трампа, что, типа, ребята, канал нам нужен для стратегического обеспечения американских интересов. Точка. Идите лесом. То же самое с Гренландией. Меня совершенно потрясла замечательная вот эта вот власти датские, которые, ну, для начала сказали, что Гренландия наша суверенная территория. А дальше они сказали совершенно потрясающую фразу. Они говорят, ну, ведь если американцы хотят обеспечивать безопасность Гренландии и хотят разрабатывать ее природные богатства, они это могут делать и так. Это было сказано на совершенно голубом глазу, потому что действительно американцы там, со времен Второй мировой войны обеспечивают безопасность Гренландии, у них там база, которая работает, из-за которой есть работа у половины жителей острова. А они, если, так сказать, если будут разрабатывать природные богатства Гренландии, то, конечно, это будут делать американские компании. Понятно, для чего нужна сейчас американцам база на Гренландии, потому что Путин очень сильно заглядывается на Северный морской путь. У него есть иллюзия, что вот он таким образом перехватит грузовые потоки в связи с тем самым глобальным потеплением. Я должна, Владимир Владимирович, огорчить, что, конечно, глобальное потепление есть. И более того, как я говорила, поскольку теплеет там, где холодно, и тогда, когда холодно, то есть прежде всего в Арктике, оно в Арктике, несомненно, больше всего ощущается, но до того, чтобы Северный Ледовитый океан растаял, и чтобы плавать по нему стало приятнее, чем по Индийскому океану, очень-очень далеко. Тем не менее, идея Трампа абсолютно понятна. Он создает, он делает Америку великой снова, причем в прямом смысле слова. Да? Для того, чтобы быть великой, надо неплохо бы еще иметь большую территорию. Надо быть большой. Более того, он делает Запад великим снова, о чем мы вчера говорили с Алексеем Арестовичем. И мы видим, что и Трамп, и Илон Маск, они очень надеются на правые повороты во всей Европе. Они поддерживают Alternative for Deutschland, они поддерживают правых в Великобритании. Илон Маск очень озабочен, что вызывает эту страшную ненависть английских леваков страшным роттердамским скандалом, где банды пакистанцев, мусульманских насильников в течение многих лет безнаказанно насиловали английских девочек. И как нам сейчас объясняют леваки, ну чего это вы ворошите старое? Ну же все уже прошли. И они раньше объясняли, когда все это происходило, что не раскачивайте мультикультурную лодку. А теперь они объясняют, ну что это вы ворошите старое? А, просто Путин мог бы посоветовать таким объяснением. Так вот, есть две важнейших принципа. Первый. Америку последние несколько десятков лет заставляли за все платить, при этом тот, кто платил девушку, ее не танцевал. Девушка танцевала сама. Более того, значит, девушка регулярно приходила и еще кавалеру била морду со словами «мало платишь и не так танцуешь». И, естественно, в рамках, когда ты платишь за военные операции, а границы менять не можешь, то у тебя никогда ничего хорошего не получится ни из одной военной операции, хотя бы потому, что те причины, которые привели к тому, что пришлось начинать войну, ну, например, в том же Ираке и Афганистане, не могут исчезнуть, если ты эту страну после этого не колонизовал. То есть остается все то же самое, только еще после войны в еще более плохом виде. Вот те самые американские солдаты, знаете, они от чего PTSD получали в Афганистане? Они даже не от мин получали, А от того, что правительство же все время пыталось воевать руками разных афганских полевых командиров, а эти афганские полевые командиры, ну, помимо бесконечной какой-то череды убийств, насилий, рэкета и прочее, они очень любили содержать маленьких мальчиков, бача-бази это называется. Ну, потому что в Афганистане девушка дорого стоит, ты за нее должен приличный колым заплатить. А куда-то сунуть свою палку хочется, ну, соответственно, отсовали маленьких мальчиков. Вот когда американские командиры заходили в палатку и видели этого, то они хотели вот этому союзному полевому командиру оторвать голову. А нам говорили, нельзя, ты не вмешивайся, пожалуйста, в местные обычаи. Мы тут только чтобы помогать устанавливать демократию. Демократию они должны установить сами. Чем это, значит, замечательное установление демократии вместе с гигантской тратой денег кончилось, мы видели, потому что на как наглядели на американцев абсолютно все стороны конфликта, как на богатых белых идиотов, которые платят непонятно за что. Ну и Ирак и Афганистан, понятное дело, это вряд ли кто-нибудь в ближайшее время и даже в дальнейшее время соберется колонизовать. Я вам напомню, что Афганистан не стали колонизовать даже англичане. И когда нам говорят, что англичане несколько раз проиграли, 3 войны проиграли в Афганистане, это не совсем правда, потому что англичанам никогда нафиг Афганистан не сдался. Но у них всегда была проблема, что Афганистану угрожает богатый и процветающий Индия. Они хотели вот это в качестве как-то превентивно это огородить. Да? Так что понятное дело, что Афганистан никому не нужен. А вот Канада и Гренландия, понятное дело, нужны по причинам, которые я только что сказала. Простите, Панама и Гренландия нужны по причинам, которые я только что сказала. А Канада, я вам напоминаю, что замечательная социалистическая процветающая Канада, бай-бай Трюдо. Мало когда я была рада, когда Трюдо с позором покинул пост премьер-министра, потому что это же надо было умудрить такую страну превратить за время своего правления в абсолютно левацкую помойку, где бегают по улицам фри Палестайны с криком «Убьем всех евреев!», ну, а заодно и всех неверных. И им говорят «Ой, ой, ой!» А, значит, это самое, мирная религия ислам. Только, пожалуйста, не страдайте исламофобией. Это же нынче такая главная идея. Если книжки религиозные написано, что все неверные должны быть, что убей евреев и убивай неверных, а ты против этого, то ты исламофоб. Ну как же? Особенно, если ты это цитируешь. Так вот, если посмотреть на замечательную страну Канаду, то, которая гораздо больше социальной защищенности, чем в Соединенных Штатах, то, во-первых, видно, что Соединенные Штаты, опять же, оплачивают ее безопасность, потому что какая, ну, смешное говорить, у Канады армия. А во-вторых, есть такая маленькая вещь, как вот те самые 200 миллиардов торгового баланса, на который фактически Соединенные Штаты Канаду субсидируют. А если вы посмотрите распределение населения в Канаде, то вы увидите, к своему удивлению, что 95% этого населения живет в зоне, которая стоит не дальше, чем на 100 километров, или не помню, или на 100 километров, или на 100 миль, наверное, от границы с Соединенными Штатами. То есть логически, географически, да, как бы, а что это оно отдельно? Совершенно понятно, что хочет сделать Трамп. Он хочет переосмыслить доктрину Монро. Он хочет привести тот билл, по которому все равно платит Америка, в соответствии с реальными возможностями, в соответствии там, с реальным положением дел. Потому что, ну, сейчас Америка напоминает людей, которые говорят, слушайте, а можно мы вот купим у вас участок земли и построим на нем дом? А владелец участка отвечает, ну, зачем вы так строите, так строите? Потому что, вот как замечательно говорит Даня, вы так строите на Гренландии, вы так строите. Ну, с учетом опыта Панамы, действительно, можно так построить, развить хорошо Гренландию, а потом Даня скажет, большое спасибо, у нас тут поменялось правительство, поменялись планы, мы теперь это все сами себе забираем. Сколько раз такое уже в мире происходило, особенно в Латинской Америке, уж не будем показывать на Советский Союз, да и, собственно, Россию, с компаниями, которые она, все, многие из которых она национализировала, правда, они сами ушли. Так что вот оказывается, что в современном мире возвращается в него геополитика, возвращается в него реал-политика, что размер имеет значение, что территории имеют значение, и это очень тоже важно понять, что практика извинения перед теми, кто оказался слабее себя, как в случае Панамы и Соединенных Штатов Америки, оказывается, не работает, и оказывается, сильных любят больше, чем слабых. Вот сколько ты не извиняйся, оказывается, с тебя только будут все больше и больше требовать. И вторая важная вещь, которую надо сказать, почему я вспомнила о лос-анджелесских пожарах, особенно в лесах, превращенных в пороховой погреб. А международная бюрократия, потому что в значительной степени та бюрократия, с которой мир сейчас имеет дело, та номенклатура, те леваки, они уже, заметьте, даже не национальные, они международные. Это всякие ЮНЕСКО, ООН, организации International Panel on Climate Change и так далее, так далее. Вот их всех хлебом не корми, когда обслуживать, создать какую-нибудь проблему, которая существует из пальца, и потом бесконечно тратить деньги на ее обслуживание, как, например, в случае с Хамасом. Или как в случае с борьбой с тем самым глобальным потеплением. Почему они борются с глобальным потеплением, а не с локальными экологическими катастрофами, которые совершенно реальны? Потому что локальные экологические катастрофы, с ними бороться нужно на локальном уровне. И это делают люди, которые, ну, понимают, как это на локальном уровне устроено. А как прекрасно регулировать содержание газа в атмосфере? Ну, просто сказка. Сказал бы кто-нибудь бюрократу в 19 веке, какому-нибудь немецкому. Он сказал бы: ух ты, а так можно? Класс. И вот существование мелких, маленьких, абсолютно бессильных государств, которые берут массой и заседают в ООНах, это абсолютная необходимость существования вот этой глубоко левой международной номенклатуры, потому что все эти ужасно гордые Вануату, это все ужасно гордые страны Карибского моря и так далее. Там всем надо репарации от богатых стран, всем надо бороться с глобальным потеплением. Все они от чего-то пострадали, все они жертвы. И все они голосуют в большом количестве. По ВВП мало, а по массе много, по количеству много, по номенклатуре много. И они представляют из себя, эти страны, которые в мире, где все воюют со всеми, которые не просуществовали бы недели. Вот представьте, это острова Карибского моря. Сколько бы они просуществовали в мире, где кто-то хочет их захватить? День, час, минуту до выставления ультиматума. И вот все эти страны, они как те самые нападавшие сучья в пороховом лесу, которые представляют собой идеальный лесной массив и идеальный мусор для растопки, и которые, собственно, в результате их существования крупные государства не могут принимать нормальных решений, потому что каждый раз, когда, значит, слон идет, у него на боках виснет 1000 моськ, и от одной-то моськи можно было бы отбиться, одну-то моську можно еще купить. А когда их оказываются, ну, не тысячи, а сотни в том же самом ООН и голосуют, то сделать ничего решительно нельзя. И тогда вот обратите внимание, какие удивительные люди, как правило, заседают во всех этих международных межнациональных комиссиях. Я же, там, мой любимый пример, госпожа Фату Бенсуда, которая бывшая глава МУСА, Международного уголовного суда, которая была министром юстиции мусульманской африканской Замбии, диктаторской, где сажали противников президента и где сажали за ведовство. Вот эта прекрасная женщина, которая наблюдала за всеми этими юридическими процессами, в том числе политических противников и про ведовство, она у нас стала главой Международного уголовного суда. И они там все такие. И вот, собственно, понятно, что в мире, где количество Панамы и Гренландии уменьшится, уменьшится также очень сильное влияние ЮНЕСКО, ООН, Гутьерреша и прочих людей, которых, как я уже сказала, даже в отличие от национальной бюрократии, не решают проблемы, а только высасывают их из пальца и начинают бесконечно заниматься их решением, вернее, получением денег на их решение. А на этом мы переходим к вопросам. Так, одну секундочку. Да что тут такое? Может, нет, и нет, нет, и нет потепления, пишет Михаил, но зимы в Москве за последние 50 лет стали теплее, так что я сам вижу своими глазами. Михаил, ну я ровно вам об этом и говорю. В Арктике теплеет, в Сибири теплеет, в Москве теплеет. В Москве будет эта зима, скорее всего, в среднем более теплая, градусов на 5-10. Теплеет там, где холодно, и тогда, когда холодно. То есть в Москве, а не в Израиле, и зимой, а не летом. В результате чего увеличивается вегетационный период, увеличивается урожайность, причем ну, как бы в тех самых умеренных краях, которые там самое важное для европейской цивилизации. И зимой снижается потребление в Москве того же самого топлива и тех же самых денег на обогрев вашей квартиры. Поди плохо. Если вы скажете, что при этом происходит в тропических местах, то отвечу, в таких местах, которые, вот, например, типа Сахары, несколько увеличивается влажность, что тоже хорошо, потому что когда у вас более теплая планета, то у вас, соответственно, большее количество влаги в воздухе, она не изъята в виде льда и снега и не осажена на полюсах. В Одессе, вот да, вот. Слушайте, вот все пишут глобальное потепление, реальность, Киеве сейчас плюс 5. Да, совершенно согласна. И это замечательно. Когда римляне в середине теплого римского периода, когда было так же, или, может быть, даже больше тепло, чем сейчас, когда их агрономы писали свои трактаты, они писали: «Зашибись! Теперь в Германии, теперь в Галлии растет виноград там, где он раньше не рос. Наше время, говорили они, совершенно благословенно, потому что у нас теперь стало потеплее». Заметим, что поскольку Римская империя располагалась по две стороны Средиземного моря, включая, например, Ливию, тогдашнюю провинцию Африку, а нынешнюю Ливию, которая вовсе тогда не помирала от засухи, опять же, то есть римляне бы, наверное, если бы им было плохо от жары, они бы писали: слушайте, вот у нас тут, может быть, в Галлии виноград-то и растет, но вот у нас зато Ливия засохла. А они ничего не писали о том, что Ливия засохла. Наоборот, Ливия была хлебной корзиной, которая снабжала пшеницей город Рим, в котором, например, проживало миллион человек. Так что этот миллион довольно много наел. Юля, у вас кот прозрачный, кота у меня, к сожалению, нету. Так что, вот, если можно, пусть кота вернут. Соответственно, прокомментируйте отмену цензуры в Фейсбуке Цукерберга. Вот ровно в рамках того правого поворота, о котором я говорю и который мы вчера обсуждали с Алексеем Арестовичем, потому что как? А вдруг оказалось, что так можно, и только, знаете, вот этот российские грантососы, и вот даже когда в России, господи, тут в России левак, это как Ленин с Марксом. Вот Ленин прочел Маркса и решил воплотить в жизнь так, как даже Марксу не снилось. Вот когда наш российский левак читает что-нибудь такое, что, значит, партком в Вашингтоне выпустил, он такое начинает исполнять, что даже партком в Вашингтоне переглядывается. А потому что я видела тут там протесты каких-то российских ведущих «Дождя», там «Плач ведущей Таратуты» о том, что зло победило и отменили цензуру. Она так сказала: зло победило. Цензура отменяет в Фейсбуке, представляете? Но это, как я уже сказала, вот это называется подражание Западу. Видели ли вы интервью Зеленского Лексу Фридману? Конечно, это еще одна важная вещь, о которой я хотела поговорить, и которая, собственно, тут произошла ровно на фоне той опоры на собственные силы, ровно на фоне того правого поворота, который наблюдается, как я уже сказала, не только в Америке. Потому что понятно, что Цукерберг вдруг теперь у нас не только отменяет цензуру, он, оказывается, рассказывает на подкасте Джо Рогана, как ему звонили из офиса Байдена. как им устраивали истерики. А раньше он нам в глазом рассказывал, что никакой цензуры не было, и они все сами. И я уже много раз говорила, кстати говоря, что вот эта вот удивительная история с цензурой, она же ведь как устроена? А у американцев есть соответствующая поправка в Конституцию. Цензуры не должно быть. Свобода слова священна. И поэтому что придумывают бюрократы? Они перекладывают издержки на введение цензуры на частную компанию, которая в результате, ухудшает свои финансовые показатели, потому что какой же дурак будет писать в Facebook, если ему посты сносят все время, и увеличивать капитализацию господину Цукербергу. А во-вторых, при этом издержки компании гигантским образом возрастают, потому что она вынуждена нанимать всех этих людей, которые занимаются цензурой под видом факт-чекинга. Это вообще очень характерная история с современной бюрократией, с современной номенклатурой, когда на аутсорсинг передаются издержки, связанные с выполнением бюрократических функций, и из-за этого страдает экономика. Вот, например, россияне, особенно российские бизнесмены, могли прекрасно с ней столкнуться в Европе, когда им не заводили счета или когда они оказывались под санкциями. А в ответ на вопрос, а за что санкции? И как бы давайте пойдем в суд и снимем санкции. Им говорили, ну вас же никто не осудил. Вот есть же замечательная Европа. В ней нельзя быть осужденным без вины. А в ней нельзя, чтобы тебя отобрали имущество. И, собственно, вот этот глупые русские бизнесмены из-за этого ехали в Европу. А потом оказывается, что имущество их арестовано. И они говорят, а как же так? Нам говорят, ну вот вас же не отобрали, вас же просто арестовали. А они говорят, да безобразие, решение суда. Это говорят, это же не решение суда, это санкции. Это решил кто-то внутри какого-то бюрократического организма. Помните знаменитую историю, как Фридман, Михаил Фридман, они все-таки докопались, они упорные люди, у них зуб большой, они не любят, когда с ними так обращаются, они злопамятные. И они побежали в суд, потому что они добыли бумажку, которая объясняла, за что на них наложили санкции, там в бумажке было написано буквально следующее, что вот мы прочли на сайте Пупкина год, реально на сайте Пупкина год, что вы приятели Путина и просили у него какую-то сделку, не помню, то в Азербайджане, не в Казахстане, поэтому вы приятели Путина, вот поэтому вы виноваты в войне, вот поэтому мы вводим на вас санкции. Ну, понятно, что просто тот человек, который составлял обоснование для тех санкций, он был настолько непрофессиональным, что он просто забил какой-то поиск в Google, у него выпало первых 10 результатов с сайта Пупкина год, и он вот все это зафигачил в обоснование. И Фридман и Авин доказали в суде, что это все фигня. Они вышли счастливые с этой бумажкой. Вот у нас же тут английский независимый суд. На пороге их ждали новые санкции, в которые сайта Пупкина код уже не было. Так а может быть вообще без всяких санкций? Ты приходишь просто в банк, и тебе отказываются открыть счет, и никто же не говорит тебе почему, а банк частная компания. Вы не можете оспорить решение банка, это его частное желание обслуживать или не обслуживать клиента. Другое дело, что это касается не только русских бизнесменов, и другое дело, что оказывается, что у этого банка существует гигантский отдел комплаенса, а отдел комплаенса подчиняется Европейскому центральному банку и работает по принципу «мы». Это уникальный такой отдел, в котором живут люди, которых доходы никак не зависят от банка, от деятельности банка и от доходов банка. Более того, они зависят ровно наоборот. От того, сколько неприятностей они причинят клиентам этого банка. Представляете, как хорошо это людям живется? Чем больше они неприятностей причинят клиентам данного банка, тем более центральный банк оценит их работу. А поскольку, в общем, люди, это, как правило, глупые, потому что нормальные люди на такой работе не задерживаются, то советский управдом по сравнению с этими людьми – это просто вершина вежливости, а главное – интеллекта. И, кроме этого, ну, правда, это сейчас уже немножко устарело, но когда были просто низкие ставки рефинансирования, то еще банки вообще не были заинтересованы в клиентах, потому что получалось, что вот эта старая дефиниция банка, что банк привлекает деньги клиентов, отдает кредиты, привлекает депозиты, раздает кредиты, живет на разницу между тем и другим. Так вот, деньги клиентов было привлекать совершенно не нужно, потому что за деньги клиентов надо хоть как-то платить, а кредиты от Центрального банка получались, считайте, по себестоимости. И, соответственно, нафига вам клиенты, от которых головная боль, если вы можете взять и занять у Центрального банка 50 миллиардов долларов, 50 миллиардов евро и делать с ними, что хотите. И вот сочетание этих двух вещей, с одной стороны, отдела комплайнса, а с другой стороны, низких процентных ставок, они просто вот превратили, кстати, европейскую банковскую систему, обратите внимание, тоже в пороховой кубрик, который рано или поздно или они себя реформируют, как вот Америка себя будет реформировать при Трампе, или это в какой-то момент просто сгорит. Потому что дело вовсе не в санкциях против российских бизнесменов. Дело в том, что любой человек, особенно если он имел несчастье даже внутри Евросоюза переехать из одной его страны в другую, он получает такую головную боль, доказывая, что он не верблюд. Причем он в принципе не может доказать, как правило, отделу комплаенса, что он не верблюд, потому что отдел комплаенса устроен примерно так. Они просят от тебя справку, что ты не верблюд, и эту справку ты обязательно должен получить в другом отделе, который занимается, скажем, ну, насекомыми, да? И ты приходишь в отдел насекомых и просишь справку о том, что ты не верблюд. Тебе говорят, мы не можем тебе выдать справку, что ты не верблюд, мы можем тебе выдать справку, что ты не оса, потому что мы насекомыми занимаемся. А, значит, ты приходишь в отдел млекопитающих, и тебе выдают справку, что ты не верблюд. Ты это приносишь комплаенсу, он говорит, нет, мне это не подходит. А мне нужна справка, что вы не верблюд, но выданная в отделе энтомологии. Вы говорите, ну, отдел энтомологии не выдает справку, что я не верблюд. Он только выдает справку, что я не лягушка. Это ваша проблема, говорит комплаенс. Я лучше знаю, какие мне нужны справки. У меня тут галочка. Вот. И вот вся эта замечательная экосистема, устроенная на левой бюрократии, левой номенклатурой, сейчас, как я уже сказала, и вся она построенная на двух вещах. На стремлении бюрократии заполнить собой как можно больший объем и регулировать все, даже то, что в принципе невозможно регулировать. На, как я уже сказала, о том, что бюрократия отдает частным компаниям на аутсорсинг вот эти функции, заставляя их перестраховываться и убивая любой бизнес. И третье, на том, что есть обширное количество людей, которые говорят, мы жертвы, нам все должны, а мы жертвы, потому что мы считаем, что мы жертвы. Вот если я эмоционально чувствую, что я жертва, ну, например, я чернокожий, значит, других чернокожих привезли из Африки 200 лет назад в качестве рабов. Я, правда, сам 20 лет назад приехал из Нигерии. Мои предки рабами не были, разве что в Африке. Но это не важно. Я чувствую, что такие же, как я, были рабами. А поэтому вот эти вот белые, которые меня окружают, даже если это еврей из Бердичева приехал в Америку, я не знаю, поляк из Вильна приехал в Америку, они должны мне заплатить репарации. Я так чувствую, как вы смеете оскорблять мои чувства. И вот вся эта история накрывается на наших глазах медным тазом. И интервью президента Зеленского, оно, конечно, исполнено вот в рамках вот этой самой истории, очень старой. Я жертва, мне все должны. Это вот такой это просьба о таком международном военном велфере. И мне кажется, что она будет, как бы это сказать, не очень успешна, потому что, ну, если говорить о ней более подробно, то, конечно, значит, мне кажется, что вообще президента Зеленского подвела та маленькая вещь, что он давал интервью на украинском языке. А как рассказал ехидно Алексей Арестович, президент Зеленский в жизни украинским языком не пользуется, и это видно. А я вам скажу, что когда вы говорите на языке, которого вы на самом деле не очень хорошо знаете, да еще это еще в переводе на английский, то вы звучите, скажем так, не так умно, как вы звучали бы на тем языке, который является для вас родным. И это в интервью чувствовалось. Это во-первых. Это вот проблема Бориса Березовского. Он тоже решил, что он будет по-английски говорить в суде, и выиграет его Абрамович. Абрамович говорил по-русски и не выпендривался, и его переводили. А Березовский говорил по-английски и, соответственно, производил плохое впечатление. Но началось это интервью, напомню, с того, что он сказал, что он не уважает русский народ, и объяснил, почему, говорит, в начале войны я обратился к русским по-русски, и ноль эффект, они не мы. Вот Украина тонула и просила помощи, они прошли мимо. Более того, эта мысль была так важна для президента Зеленского, что он вернулся к ней дважды и дважды повторил: «Я обратился, они не остановили». Ну, действительно, совершенно невероятно. Вот, помните, как Гитлер вторгся в Польшу, поляки обратились к немцам на немецком, те сразу остановили войну. А вот Наполеон вторгся в Россию в 1812 году. Император Александр сразу обратился к французам на прекрасном французском, и они остановили войну. Ну, или вы, может быть, скажете, что тут два родственных народа, но хорошо, прекрасно. Вот помните, Америка вела гражданскую войну? Так как северяне вторглись на юг, южане сразу обратились к северянам на прекрасном английском, и те остановили войну. Или вот опять же, Советский Союз вторгся в Чехословакию. Но мы же знаем, что чехи тогда обратились к украинцам на превосходном украинском. И ни один украинский солдат не принял участие во вторжении. Или вот помните, 2008 год. Путин напал на Грузию, и тогда будущий президент Зеленский... Ой, стоп! Президент Зеленский тогда на путинском телевидении изображал Саакашвили, который жует свой галстук. Потому что Зеленский не был российским гражданином, вообще-то никто его не вынуждал так позорно вот, в стиле международной пилорамы высмеивать грузинского президента, изображая его не знающий русский нацменом. Но это, наверное, только потому, что Саакашвили не обратился к Зеленскому по-украински. Обратился бы, попросил бы, но я думаю, что президент Зеленский никогда бы такого не сделал. И вот только эти русские, несмотря на то, что президент Зеленский обратился к ним по-русски, нифига не сделали. Ну, во-первых, мне кажется, что это, во-первых, плевок в лицо тем россиянам, которые были задержаны на протесты против войны. 20 тысяч россиян, напомню, было задержано. А для авторитарной страны это много. Потому что людей мордовали в участке, прессовали, сажали, размахивали у лица кувалды, как у 19-летней студентки Олеси Кривцовой. И обратим внимание, что наш президент Зеленский не говорит, что типа протестовали недостаточно. Он просто говорит, что их вообще не было. Они остались глухи. А вот каждый, кто сомневался, откуда берет свои talking points украинская пропаганда, вот этих национал-деколонизаторов, который раз за разом нам повторяет, что вообще протестующих россиян не было, то вот она берет это непосредственно у президента Зеленского, мы просто понимаем отражение, чье это. И более того, я вам скажу, что, насколько я знаю, он это объяснение выдвигал много раз. В разговорах с другими западными журналистами они просто его не печатали из стыда за собеседника, за исключением Washington Post, которая, если вы помните, в августе 22 года напечатала действительно тогда на первой странице. Ну вот подвергали Зеленского цензуре, но тут он наконец обошел западную цензуру и все-таки высказал все напрямую. И рассказал сокровенную тайну. Он к русским обращался, они не остановили войну. Поэтому он их всех презирает. И я вам честно скажу, что я нет, не думаю, что это пропаганда. Это же ведь было такое интервью Гилдероя Локхарта. Помните, такой был волшебник в сказках Джон Роулинг? И вот Гилдерой Локхарт совершенно искренен. Он честно рассказывает в этом интервью, как он много трудился после начала войны. Рассказывает, как он разбудил свою жену, как он собрал совещание, как он организовал телемарафон, чтобы противостоять российской пропаганде. Он рассказывает, как он боролся против коррупции и вводил санкции против российских олигархов. Если вы помните, там была такая комиссия Макфола Ермака, которая предложила санкционировать не более, не менее, как 100 тысяч россиян. Это были все сколько-нибудь богатые бизнесмены, все сколько-нибудь заметные государственные чиновники, вообще сколько-нибудь заметные люди, которые занимали хоть какие-то посты, и члены их семей. 100 тысяч человек. И эта комиссия, она прямо написала в преамбуле, что вот эти люди могут быть прощены, если они пожертвуют значительную часть своего состояния, substantial part, значительную часть своего состояния в фонд, который организован украинским правительством. Вот, одно из самых коррумпированных правительств в мире это публично написало ну, не правительств, а вот комиссия Ермака Макфола, это публично написали, публично предложили. Это даже называется тот случай, когда сложно подозревать, если совершенно уверен. Но президент Зеленский, вот этот санкции против российских олигархов, а тот же бизнес, который отобрали под шумок у Фридмана в Украине, а рассказывает, что это часть борьбы против коррупции. Хоть стойте, хоть падайте. А, так вот, это я говорю, что вот все интервью было полно рассказов о том, как много он, президент Зеленский, сделал. И, честно говоря, это было для меня несколько шокирующе, потому что даже ему несколько раз специально говорил Алекс Фридман, он спрашивал, что происходило во время войны. Я думал, что президент Зеленский воспользуется этим для того, чтобы рассказать, как уходили на смерть силы специальных операций. Как на смерть уходил Азов в Мариуполь. Они уходили, они понимали, что они оттуда не вернутся. Вы можете Азов называть крайне правыми, какими угодно, да, говорить, что они пленных не берут, из песни слова не выкинешь. Они уходили в Мариуполь на смерть. Но вот президент Зеленский вместо этого рассказывает, как он это, санкции против российских олигархов вел, и телемарафон создал, чтобы противостоять российской пропаганде. И он честно говорит, вот я как много сделал. Я даже по-русски к русским обратился. У него был такой прекрасный план. Русские должны были покончить с Путиным и защитить Украину. Они оказались глухи. Но это, вы думаете, что я как бы, кто о чем, а вшивая баня. Дело же в том, что там все интервью о том, кто должен президенту Зеленскому. И, как мы знаем, в течение 3 лет украинская пропаганда рассказывала, что президенту Зеленскому должен Байден, должна Америка. И вот-вот сейчас Америка опомнится и завалит Украину оружием и, значит, сделает все, что хочет Зеленский. И... Ну, как-то я думала, что что может быть найдено через 3 года новенького. Ответ – ничего. Раньше просто это теперь Трамп, а не Байден, должен остановить Путина. Вот раньше русские, потом Байден, а теперь Трамп. Зеленский ему все объяснит. Я вот даже не знаю, что будет, если президент Трамп не исполнит желание президента Зеленского. Наверное, Зеленский его будет презирать как русских и американцев. А вот это, конечно, как я уже сказала, одна из удивительных вещей в этом интервью. Если говорить дальше, я бы отметила еще несколько вещей, если вы мне позволите. Я, значит, во-первых, уже сказала, конечно, потрясающий пассаж про борьбу против коррупции, когда Зеленский де-факто говорит, что вот в Украине коррупции нету. И дальше говорит, зоопарки льву не докладывают мясо. Мы должны были получить 177 миллиардов, а получили половину. И это, наверное, с американской стороны что-то пропало. Я вот так думаю, тут американцы, которые это слышат, думают, нифига себе. Мы, значит, столько дали. Все, что мы слышим в качестве спасибо, это что, значит, мясо не доложили. И это с американской стороны пропало. И дальше президент Зеленский приводит потрясающий пример. Он говорит, вот у меня, я не знаю, он имеет в виду государство Украины или какие-то частные украинские компании, были самолеты, которые были перегнаны на Запад. И я мог бы ими привезти американское оружие. А вот американцы решили это везти американскими самолетами. Представляете, какие гады. За американские деньги, американское оружие. Они решили дать заработать американским компаниям и везти американскими самолетами, вместо того, чтобы дать заработать украинским компаниям. Просто сволочи, скажите. И президент Зеленский это реально приводит в качестве чуть ли не примера американской коррупции. А было еще несколько удивительных вещей, которых я не могу не сказать. То есть, на самом деле, понимаете, если я буду говорить о всех удивительных вещах, которые... Ведь человек, когда 3 часа говорит, он сильно раскрывается. А особенно, если он говорит, как я уже сказала, на языке, который он, судя по всему, не очень хорошо знает. То, во всяком случае, в английском переводе было такое впечатление, что говорит человек, который постоянно пытается объяснить какие-то очень простые вещи, которые ему лично кажутся простыми и которые являются простыми, но неправильными. А вот я уже сказала, что Алекс Фридман спрашивал Зеленского о том, как началась война, И Зеленский там стал рассказывать вот про телемарафон и про все, и про то, как он будил жену в полчетвертого утра, когда Киев бомбили. Тут я поняла, что я, наверное, нахожусь на какой-то другой планете, потому что президент Зеленский сам сказал, что он держит руку на пульсе и всем управляет вот прямо, не отходя от кассы. И я не совсем понимаю, каким образом человек, будучи президентом Украины, мог не знать о том, что война начнется до половины четвертого утра, когда двинулись в поход российские танки. Потому что я, например, скажу, что лично я, вот человек, который там совсем тогда был не близок к этой проблематике, мне позвонил один мой украинский приятель, которого я могу характеризовать, условно говоря, там, как чиновника третьего ранга, который совсем не близкий мне человек, которым в жизни я там общалась, наверное, раз 10-15, он мне позвонил и сказал, все, война. Так я понимаю, что этот человек обзванивал всех ему знакомых российских журналистов. Это не то, чтобы я получила какие-то преференции. Вот я, Юля Латынина, журналист от третьеразрядного украинского чиновника, который обзванивал всех российских журналистов, услышала о том, что все, война уже, вот точно война, в 11:30. А президент Зеленский, если ему верить, после этого он еще этого не знал, и он это пошел лег спать, и потом вот прилетели ракеты, он разбудил жену. А вы извините, пожалуйста, я в это просто, конечно, не верю. И могу сказать, что вот я там стала спрашивать у других своих украинских приятелей, они просто ржали. Они стали говорить, что поскольку с 20-го все было известно 100% точно, где, как и когда, то с 20-го начали снаряжать силы ССО, вот те самые, которые уходили в тыл российским колоннам и там погибали, и просто джавелины им клали в багажник. И более того, я думаю, что рано или поздно возникнет очень большой вопрос о том, где был Зеленский в начале войны, в самом начале войны, где была в этот момент его семья, вообще находились ли они вместе, мог ли он разбудить свою жену вообще физически, где был в этот момент президент Зеленский, и почему вскоре после начала войны, буквально в марте, было возбуждено уголовное дело на украинских генералов, которое фактически было направлено против генерала Залужного. Но поскольку вот это должны рассказывать другие люди, я думаю, что когда-нибудь это расскажет Валерий Федорович Залужный, то, значит, просто вот я задаю этот вопрос. Соответственно, а почему Зеленский так говорит, тоже понятно. Это вот эта типичная советская история, советская такая пропаганда, да, вот как 22 июня, над мирно спящими аэродромами. Потому что Зеленскому говорили много не дней, не недель, а месяцев американцы о том, как начнется война, когда начнется война, где будут нанесены удары, показывали ему на карте. Все было перехвачено. Он говорил, не пудрите мне мозги, и я этому не верю. И я задумалась сейчас, а почему он говорил, что вот я этому не верю, поедем на шашлыки и так далее. Неужели действительно можно обладать таким уровнем, как бы это сказать, таким уровнем легковерия политического? И вот когда я послушала это интервью, я поняла ответ. Потому что это была пропагандистская уловка. Потому что если бы Зеленский признал, что война вот-вот начнется, то дальше бы следовал вопрос, а что нужно сделать, чтобы предотвратить войну? Ответ очень простой – вернуться к Минским соглашениям. А от чего вообще вот в данном конкретном случае, не будем сейчас там от, как любит Путин, от 12 века заходить, или как где-то с Переяславской Рады от 91 года, вот от чего в данном конкретном случае началась война? Ответ очень простой. От того, что Зеленский не подписал Минские соглашения. Зеленский пришел, выиграл выборы, получил 73% голосов со словами «Я помирюсь с Путиным». Это был его мандат. Он поехал в 2019 году в Париж подписывать эти соглашения. Суркову сказал, что он их подпишет. Путин туда радостно прискакал с полной уверенностью, что Зеленский подпишет Минские соглашения. А собственно, европейцы на все это надеялись, потому что европейцы в свое время уговорили Порошенко подписать Минские соглашения и Путина уговорили значительно на Минские соглашения. Напоминаю, когда российская армия наступала, когда был Дебальцево, когда был Иловайск, и тогда они надеялись, что все вот это, слава богу, эта неприятность закончилась, опять в Европе тишь, мир и благодать. Перед поездкой в Париж что-то случается, то ли Зеленский замеряет свой рейтинг, и оказывается, что инфантильный избиратель, избиратель всегда инфантилен в любой стране, что он в принципе, да, как-то помидоры Гога любишь, кушать да, а так нет. Мы за мир, но мы против Минских соглашений, потому что, дескать, вот они там страшный ущерб наносят Украине. Поэтому, значит, оказалось, что рейтинг ползет вниз. Плюс Порошенко собрал активистов, которые протестовали, а современная демократия, она очень уязвимая перед активистами. Это совершенно особый род таких горлопанов, которые, опять же, вот как международные бюрократы, ни за что не отвечают, но все им должны. И они знают, как лучше. И то ли, опять же, возможно, там были какие-то разговоры с американцами, короче говоря, Путин в полной был уверен, что Зеленский тут все подпишет, а Зеленский приходит, приезжает и ничего не подписывает. И говорит, когда ему говорят, а что вы приехали? Он говорит, а я на вас посмотреть хотел. Суркова после этого уволили за неправильные сведения. Вот главная причина – не подписание Минских соглашений. После этого начинается гигантская пропагандистская кампания в Украине, которая, значит, говорит, что Минские соглашения – это попытка запихнуть раковую опухоль под названием ДНР и ЛНР обратно в теле Украины. И я бы даже сейчас об этом так не распиналась, если бы Зеленский в интервью Алексу Фридману не рассказал свою версию событий, которую вы не поверите, какая была. Он сказал, что он, Зеленский, приехал в Париже и договорился с Путиным, а Путин не выполнил договоренности. Понимаете, много можно Путину упрекать, но вот хотя бы как он с украинскими пленными обращается. И войну он начал. Но, понимаете, когда Путин и Зеленский приезжают в Париж, чтобы подписать соглашение, и Зеленский отказывается их подписывать. И сейчас в интервью Алексу Фридману рассказывает, что, оказывается, он договорился с Путиным, а Путин не выполнил договоренности, то я просто перестаю понимать, на каком мы на этапе находимся. Да, в какой альтернативной реальности находится Владимир Владимирович Зеленский? У нас Путин тоже находится в альтернативной реальности. Но, понимаете, альтернативная реальность Путина подкреплена существующей, потихонечку наступающей военной машиной. А альтернативная реальность президента Зеленского в переводе на вот, то, что происходит сейчас на Земле, мы к этому немножечко обратимся чуть попозже. Не забудьте мне напомнить, если я... это дело пропущу. Вот альтернативная реальность президента Зеленского, она, как бы сказать, не подкреплена танками на земле. А когда у тебя альтернативная реальность не подкреплена танками, это для твоей альтернативной, вернее, для твоей реальной реальности это кончается очень плохо. И вы мне, конечно, скажете по поводу Минских соглашений, так что можно было их, нельзя подписывать. Я напоминаю, что такое Минские соглашения, если мы отречемся от пропаганды. И вот это вот самый очень яркий, очень красивый и, несомненно, имеющий большое отношение к фразе, что вот ДНР и ЛНР – это раковые опухоли, которые затолканы обратно в тело Украины. Потому что к этому времени, вот в том же самом 19-м уже году, принимаются, вернее, становятся действующими языковые законы, в которых, например, там в Мариуполе продавец должен обращаться к покупателю сначала по-украински. И так далее, и так далее. И понимаете, какое дело? Вот есть Украина и Россия, два обрубка Российской империи, Русь-1 и Русь-2 на самом деле. Я еще раз повторяю, когда я говорю обрубок, когда я говорю государство обрубок, это международный легальный термин, называется rump state, государство обрубок. Два обрубка, которые разрубили себе, один Кравчук, другой Ельцин, два секретаря коммунистической партии, которым хотелось по куску территории положить себе в карман, по-другому они не могли. Они это дело приватизировали, положили в карман и разбежались. А поскольку исторически эти земли в течение многих столетий существовали вместе, то Украина является таким же полноценным наследником Российской империи, а Украина является результатом экспансии Российской империи на Запад и состоит из очень разнородных частей, одна из которых является исторические земли, те части, те польские воеводства, населенные малороссами, которые подписали на Переяславской раде соглашение с тогдашней Московией, чем, собственно, и превратили этот союз, собственно, и превратил Московию и Белоруссию в будущую Российскую империю. Без этого союза эта Российская империя никогда бы не существовала, потому что Российская империя была создана, грубо говоря, европейски вымуштрованными солдатами, происходившими в значительной степени из великорусских мужиков, и казацкой кавалерии, в значительной степени происходившей из, опять же, малороссийских казаков. Хотя, конечно, там опять мы очень тяжело будем делить тех и других, потому что мы увидим, что и те, и другие были и малороссийские, и великороссийские, и, в общем, в конце концов, и запутаемся, и очень сложно делить неделимое, то, что является даже не братским, а просто сиамским. А плюс есть земли, которые образовались на юго-востоке в результате экспансии Российской империи в земли, которые раньше принадлежали Золотой Орде, Крымскому ханству и в конечном итоге Турции, плюс есть земли, которые образовались в результате специальной военной операции Сталина 1939 года, я имею в виду Львов, Ивано-Франковск и так далее. Все это было потенциально абсолютно взрывчатой ситуации. Все это потенциально, как всегда, когда разделяется нечто неделимое, было потенциально кровавыми землями. Все это требовало от обоих государств чрезвычайной аккуратности, которую ни то, ни другое государство не обладали. И не, как бы вот, не углубляясь сейчас вот все, что происходило с 91 года, можно просто сказать, что к 14 году оказалось, что интересы русскоязычной правящей на тот момент в ЛНР и ДНР элиты, более того, напомним, там среди них были те беркутовцы, которые защищали Януковича по приказанию законного президента на тот момент Януковича, и которые были объявлены в розыск и были объявлены государственными преступниками. Это не самое умное, что Майдан сделал, когда вы людей, которые по приказанию законного на тот момент президента, даже если он трижды негодяй. Но вот он даже по международным документам на тот момент был законный. Вы за него проголосовали? Ну, как бы голову надо было иметь, за него не голосовать. Ну, ладно, он законный. Менты выполняют приказ, их за это победившая революция объявляет в розыск. Ну, так думать же надо, извините. Последствия, потому что таких решений могут быть. Особенно если рядом зубастый крокодил, который вообще, как Путин, собирался в этот момент разделить Украину на левобережную и правобережную. Я много раз говорила, отчего это не удалось. Это, скорее всего, не удалось только потому, что поскольку Украина как феодальное государство, в ней было очень много местных региональных интересов, и Донбассом правил Ахметов, Ахметов прикинул хрен к носу и понял, что в авторитарной России ему будет гораздо хуже, чем в феодальной Украине, где он царь и бог в Донбассе. И, собственно, поэтому вот план Путина 2014 года о разделе Украины на правобережную и левобережную не удался. Но в результате образовались вот то, что образовалось в Донбассе и ЛНР. И у Зеленского не было возможностей физических завоевать этих людей. А у Зеленского была, естественно, физическая возможность сказать это все, пусть они уходят в Россию, пусть они, значит, больше выходят из Украины. Тогда это было бы нарушение территориальной целостности Украины. И Минские соглашения, которые возвращали Украине минус Крым территориальная целостность, но при этом давали право вето тем людям, которые на этот момент правили в Донбассе и в ЛНР, это было худшее решение, не считая всех прочих. Путин совершенно такого же рода соглашение подписал на самом деле с Чечней. И совершенно правильно сделал, потому что то, что Путин имеет в Чечне в виде Кадырова, это худшее решение, не считая всех прочих. Так вот, Зеленский от этого правильного, единственно правильного решения отказался. А теперь рассказывают, что, оказывается, этот Путин это самое изменил договоренностью. И когда изумленный Лекс Фридман его спрашивает, ну, а как бы, а почему вы считаете, что вот Запад вам должен? То Зеленский, честно говорит, а вот Будапештский меморандум, Будапештский меморандум был подписан странами, а они нас кинули. И вот те, кто подписывал Будапештский меморандум, неплохо бы, значит, их в клетку посадить. А я вам скажу насчет Будапештского меморандума, мы это вчера обсуждали с Алексеем Арестовичем, он одобрил эту идею. Я вот тоже о Будапештском меморандуме задумалась, потому что мы все время же, значит, вот президент Зеленский все время вспоминает о Будапештском меморандум, по которому Украине должны. И вот в ней было написано, в нем было написано, что Россия обязуется уважать суверенитет Украины. Я напомню, что вообще была еще Декларация независимости 1991 года, в котором было написано, что Украина нейтральное государство. И вот этой своей собственной декларации Украина при Порошенко, а потом при президенте Зеленском потерлась опять же. Но это мелочь. А не мелочь, на мой взгляд, вот что. Я напоминаю, что не совсем точно говорить, что Украина обладала ядерным оружием. Правильнее сказать, что ядерное оружие было размещено на территории Украины. Но полный цикл обслуживания этого ядерного оружия расходился на территории России. И вот с моей точки зрения, если бы у Украины осталось ядерное оружие, то это бы означало, что военные России и Украины связаны гораздо более неразрывными связями, очень сильно зависят друг от друга, являются такими сиамскими вооруженными силами. И с одной стороны, Россия бы вела себя, конечно, гораздо корректнее по отношению к Украине, потому что, ну, рядом страна, которая обладает ядерным оружием. А с другой стороны, украинские политики, скажем так, не рассчитывали бы так на гарантии Запада, потому что, во-первых, у него были бы свои собственные, а во-вторых, России, украинские военные, как я уже сказала, очень сильно бы зависели от России. То есть с этой точки зрения подписание Будапештского меморандума было таким действительно китком со стороны Соединенных Штатов. Или тут, я не думаю, что там был, ну как бы сказать, намеренный кидок. Да, потому что большинство вещей, которые происходят в истории, они происходят не от злого умысла, они происходят от общей безалаберности. Ну, Соединенным Штатам неприятно, что в Украине есть ядерное оружие. Давайте уменьшим количество стран, которые обладают ядерным оружием. Тем более, что Украина в ужасном состоянии, коррупция, нищета. Черт узнает, куда они это ядерное оружие оттолкнут. Они там все продают, они распродают военную группу со свое другое оружие. Не дай бог. Значит, в результате оказалось, что вместо России ее ядерного оружия гарантом действительно на независимость Украины оказалось Соединенные Штаты, которые в соответствующий момент сказали, извините, мы вам тут ничего такого не обещали. И обратите вообще внимание, какая интересная вещь происходит. Если вы посмотрите на все пространство СНГ, то вы увидите, что по отношению к бывшей метрополии, у которой есть, конечно, как я уже сказала, очень много претензий. И главная претензия к бывшей метрополии заключается в том, что в отличие, скажем, от Панамы и Гренландии, которые бегом побегут в Соединенные Штаты, если провести референдум, вот я не думаю, что хоть одна из республик, отколовшихся от Советского Союза в настоящий момент, захочет бегом или ползком, или каким-то способом включиться сама в состав России. Ни при каких обстоятельствах. Так вот, вот при том, что у метрополии есть очень много недостатков, мы видим, что страны, которые правильнее всего и в сбалансировании всего выстраивают свою политику, так что к ним у Путина заведомо не возникнет никаких претензий, это те страны, которые не защищены союзом с Западом. Это, например, Казахстан, это, например, Азербайджан, это Армения. Да, то есть это те страны, которые понимают, что они могут полагаться только на себя и которые очень внимательно смотрят, как они себя ведут. В то время как страны Балтии и Украина, то есть все те, которые считают, что все, мода тут в домике, а они начинают увлекаться национал-деколонизаторством и рассказывать, как панамские национал-деколонизаторы, что вы тут нам по гроб жизни должны, что вы тут это нас когда-то колонизовали, что мы не забудем, не простим, и что Одесса, исконный украинский город, это вот этот, доходит до серии, как вот Иисус был палестинцем, а черные построили Стоунхендж. Напоминаю, что неплохо бы принести к нам кота, но это, я так, это так, напоминание. Так вот, возвращаясь, значит, к тем интереснейшим вещам, которые открылись, к реальности, в которой пребывает президент Зеленский. Значит, вот все Украине должны, все президенту Зеленскому должны, поэтому войну нужно продолжать до морковки на заговенье, потому что это вот так будет справедливо. И когда Алекс Фридман спрашивает, ну, а может быть, вот когда-нибудь украинцы простят русских, президент Зеленский рассказывает, что после того, как русские, как немцы выплатят репарации, извинятся и так далее, и так далее. По этому поводу я хочу сказать, что, во-первых, вот, суть потому, что мы видим, неизвестно, удастся ли Трампу заключить мир, хотя бы перемирие, но ни о каких репарациях речи не идет, это первое. Второе, что, как мы видим на примере вот всех предыдущих леваков в мире, которые извинялись со словами «извините, что мы тут вас когда-то обидели», никаким прощением эти извинения не приводят. И, в частности, Германию простили не потому, что она выплатила репарации и встала на колени. Германию простили потому, что, во-первых, но нормальные люди вообще недолго держат зла. Это зло держат пропагандисты, зло держат люди, пораженные вирусом там, нацизма, национализма. Им очень важно, что происходило на данной территории 800 лет. Вот они любят. Вот в 1115 году или в 1200 году. История – это шкаф скелетами, который могут открывать только специально обученные люди. И во всяком случае лепонизировать ее не надо, потому что нет в истории страницы, которую нельзя лепонизировать и в том ситуации, и в другую ситуацию. Всегда можно что-нибудь такое отыскать. Потому что человечество, оно... Человек несовершенное создание. Надо признать. Так вот. И самое главное, почему Германию простили и приняли в круг цивилизованных народов, потому что она стала сильной, потому что она построила сильную экономику. Если бы, например, с Германией обошлись так, как предполагал знаменитый план Маргентау, то есть превратили бы ее в сельскохозяйственную страну по типу Румынии, в которой там 20 миллионов человек лишних бы немцев умерло с голода, то я вас уверяю, ее бы не простили никогда, а вот до сих пор бы показывали всякие разные борцы с нацизмом пальцем и говорили, вот видите, какие они плохие, вот видите, какие они плохие. Ну, собственно, на этом, наверное, мой спич про интервью президента Зеленского надо закончить, но, если честно, я забыла сказать самую важную вещь, потому что вот я описывала вот эту вот альтернативную реальность, в которой президент Трамп завтра все Зеленскому даст. Байден не давал, но, правда, в конце Байден много дал, чтобы насолить Трампу. И я напоминаю сейчас, что в Жешуве садится очень много самолетов, просто конвейер, которые несут оружие. Но все-таки вот как эта альтернативная реальность соотносится с тем, что происходит на Земле? И я вам напомню, потому что это самое интересное. Первое. Помните, я вам говорила, что гораздо больше людей, убежавших в СЗЧ, чем 200 тысяч, которые неназванные украинские чиновники сказали Ройтерсу. И даже приводила подсчеты, почему это так, потому что если украинская армия около миллиона человек, нам даже говорят, в какой-то момент сказали, это 1 350 000, а сражается на фронте 300 тысяч человек, то это, и причем из них 100 тысяч приблизительно, ну или около того, не сражается, а просто отказывается брать в руки оружие, хотя не убежала из части, то это означает, что СЗЧшников гораздо больше, чем 200 тысяч. Вот на этой неделе прозвучала цифра, что людей, на которых заведены уголовные дела за то, что они уклонились от воинской службы, 500 тысяч. Понятно, это не только те, кто убежал из части, но и каким-то другим образом, скажем, там, не явился. Но все равно понятно, что не на всех заведены уголовные дела. 500 тысяч. 6 миллионов мужчин военнообязанных, то есть практически половина военнообязанных мужчин в стране, не встали на воинский учет. Это сокрушительная цифра, если добавить к ней тот факт, что многие те, кто встали на воинский учет, они же встали-то и заплатили взятку военкому, чтобы их признали ограниченно годными. Они же затем вставали. 30 тысяч стоит уехать из страны, насколько я знаю. Правда, там сейчас были какие-то грандиозные облавы, которых ловили соответствующих людей, которые эти деньги берут. Но раньше стоило, насколько я понимаю, 10 тысяч, вот сейчас поднялось до этого. Поэтому люди бегут через речку Тису и через горы Карпаты. А 2 миллиона человек, которым прислали повестки, каким-то способом оказались за пределами страны. Вот это реальность. Людей на земле не хватает. 120 тысяч мин отозваны или якобы отозваны как неисправные, сделанных в Украине. Простите, их Путин неисправными сделал, а деньги все выплачены за мины. А украинские военные в окопах эти мины пересобирают с замерзшими пальцами. Вы представляете, с тобой после боя вот эту мину вывинтить у нее взрыватель, вместо нее там закрутить капсулю от патрона или что они закручивают. И эта штука в любой момент может взорваться. А из 80 Богдан, насколько я знаю, 30 поставлены в войска, а сколько там оплачено, ну, честно говоря, тоже не очень знаю. А на поставки артиллерийских shells, господи, снарядов, артиллерийских снарядов, которые именно украинские, на 40% выполнены. Оплачено, насколько я понимаю, за 100. И что, тоже Путин? Или Пушкин? Или Высоцкий, которому памятник снесли в Одессе? Или это Трамп виноват? Или это президент Зеленский? И то, как осуществляется руководство войсками. Знаменитые укрепления, которые наконец начали строить. Тут же, знаете, у троллей под моим видео есть целый такой специальный наказ. Каждый раз, когда я вспоминаю о том, что 3 года войны в Украине не построены укрепления, которые вообще там строительство укреплений является азбукой современной войны. Каковы укрепления были, напомню, построены в 2 недели, первая и вторая линия, президентом Порошенко, когда шла атака под Иловайском. Вот тогда, когда-то стало ясно, что Иловайско-Дебальцево все, тогда была построена в 2 недели первая и вторая, в 2 недели первая линия укреплений, еще через некоторое время параллельно начала строиться вторая, но и уже через год нормально закончили третью линию укреплений, части, в которых, собственно, вот в этой третьей линии все это время частями российская армия и преодолевала. Только сейчас их начали, наконец, строить. Так это же просто удивительно. Тут это всегда под моим видео образуются 2 вида комментов троллей. Одни. Опять она говорит про непостроенное укрепление. Про непостроенное укрепление было. И второй. Латынина врет в современной войне. Она же говорит, что фабы все выносят, поэтому укрепления не нужны. Ребятчики, это, во-первых, вы просто как английское правительство про Илона Маска. А чего это он опять говорит про Громерский скандал? Так потому и говорю, что это самое важное. Как можно воровать деньги на укреплениях во время войны? Как можно воровать деньги на крови солдат? Да как у вас глаза не лопнут говорить, что поскольку в современной войне, значит, ФАП падает, то укрепление не нужно. Укрепление как раз нужно построенное по всем правилам фортификации, когда она зарыта в землю, когда этот бетонный колокол опущен в землю, то даже если у вас прилетит ФАП, он ничего не разворотит, кроме первого этажа. Все останутся целы, если сверху никого не было. Потом просто оставят это укрепление, если что. Просто как глаза не лопнут говорить, посмотрите учебники по фортификации, как оно строится и что оно выдерживает. Оно выдерживает все, кроме бункер-бастера. А странные люди не спрашивают Зеленского, почему нет укрепления, но спрашивают Латынину, почему она об этом говорит. Поразительные патриоты, я бы сказала. Большие патриоты Украины. Ребят, я вас поздравляю. Вот. Значит, вот эта ситуация на Земле, как бы, да, в том, что касается укреплений, оборудования, военного оборудования и людей. Значит, была большая надежда на украинские резервы, которые тренировались в Западной Европе. Помните, я вам все время говорила, что поскольку в этой войне главные люди, людей нету у всех, у Путина тоже мало людей, у Путина тоже не хватает людей, поэтому фронт украинский тихонечко сыпется там, где на него надавливают, но нигде не рушится полной волной. У Путина тоже достаточно большие проблемы. Ну, не столько большие проблемы с набором, но, конечно, гораздо меньше, чем ему бы хотелось. Сформирование резервов в этой войне будет абсолютно решающим. Путин формирует резервы, 58-ю армию, 50-60 тысяч человек он формирует. И Украина тренировала те же самые 50, даже 70 тысяч человек, насколько я знаю, в Западной Европе. Прибыла первая бригада Анны Киевской. Уже все про нее знают. Я одна из первых про нее рассказывала, что случилось, когда оказалось, что под Покровском из бригады начали бежать еще во Франции и сбежали около 2000 человек. Могу доложить, что сейчас бригада Анны Киевской, то, что от нее осталось, наоборот, стало очень хорошо сражаться. То есть вот обратите внимание, что под Покровском очень мало происходит продвижения российской армии, потому что вот то, что осталось от бригады, крепко уперлось рогом и держит фронт. Вот в современной войне, видимо, достаточно быстро происходит обучение солдата, вот того, который не разбежался в начале. Но самое важное другое. Вот это вот Курская попытка наступления. Это же были тоже бригады, новая Курская попытка наступления. Это же были тоже бригады, которые были натренированы в Западной Европе. Это была их часть. Ну, то есть приблизительно, наверное, где-то половина, ну, 1030 человек, но, естественно, не все 30 наступали, наступала очень небольшая часть из этих 30. А остальных держали в резерве, и планы были, судя по всему, наполеоновские. Это были планы именно, что наступление на Курскую АЭС. А это было наступление, обратите внимание, как они наступали, небольшими бронированными группами. Ну вот, бронетехника идет буквально след в след 3-4 машины. Почему 3-4? Почему след в след? Потому что по минным полям впереди идет та штука, которая, соответственно, осуществляет разминирование. А почему не малыми группами, как наступают в последнее время российские солдаты? Видимо, из-за того, что как раз вот обкатывали необстрелянных солдат. Необстрелянным солдатам, ну, прямо вот так наступать малой группой, это, конечно, страшное дело, просто разбегутся. То есть это была задача, с одной стороны, обкатки этих необстрелянных подразделений, с другой стороны, вот просто, как я уже сказала, наполеоновские планы, эти маленькие колонны прикрывались опять новейшим РЭБом, то есть на это отделили, дали новейший РЭБ, но самое короткое, что можно сказать, что наступление не удалось, что колонны в значительной степени были пожжены, потому что РЭБ РЭБом, дроны, которые летают на оптоволокне, а во-вторых, никто не отменял старые добрые опторы, значит, и никто не отменял старую добрую артиллерию. И сразу все это также стали выносить ФАБами, и ФАБами стали выносить Суджу. Видимо, прости-прощай, вот это самое, как там, газораспределительная станция. Да, вот это все. И, соответственно, это же был очень важный показатель. Потому что, как я уже сказала, это была одна из важнейших последних надежд Украины. Это было резервы, подготовленные на Западе, свежие войска, это было свежее вооружение, это был свежий рэп. И вот даже некоторое время мне казалось, более того, мне, возможно, и сейчас кажется, это война, поэтому нельзя говорить ничего заранее. Возможно, это была просто отвлекающая операция. Возможно, это просто отвлекающая операция, и, соответственно, вот там должно было на этом месте российские войска на эту приманку кинуться, а где-то в другом месте должно было начаться наступление, но уже несколько дней оно не началось, и как бы вот оно не похоже. А вот она, ситуация на земле. Она не то, что прям очень, как я уже сказала, хорошая для Путина, но вот он построил машину, которая потихонечку перемалывает украинскую армию. А Зеленскому нечем ответить на это. Зато он рассказывает, что тут Трамп для него все это должен сделать. Но не Трамп же не отвечает за непостроенные укрепления. Не Трамп же отвечает за невыполненный план по артиллерии и неправильные мины. Не Трамп же отвечает за 500 тысяч уголовных дел, заведенных на уклонистов. Более того, за это даже не Путин отвечает. Кыштымский карлик пишет. Юлия, а возмущен, почему вас до сих пор не пригласили в Генштаб? Господа, профессия журналиста заключается в том, чтобы простыми словами объяснять то, что профессионалы пытаются объяснять очень сложно. Журналист при этом, да, иногда ошибается. А я когда ошибаюсь, или когда меняю свое мнение, или честно признаюсь в ошибках, или честно говорю, что, знаете, я думала так, а теперь я думала этак, а вы знаете, вот у меня теперь новые вводные. Но еще раз повторяю, это как журналисты, и это касается, например, и того же самого глобального потепления, и той же самой пирогенной флоры, пирогенных биомов. Пожалуйста, не поленитесь, посмотрите у нас эфир, старый довольно эфир, «От чего горят деревья» на канале. А если хотите, мы можем его, собственно, переделать и сделать новый эфир на эту тему с какими-то новыми вещами. Напишите, если хотите. Просто можно даже по этому поводу запустить голосовалку. У нас же есть еще замечательный эфир про то, как поднимается вода в Мировом океане, который мы в среду, я надеюсь, выложу с картинками и со всем таким прочим. Но вот еще раз повторяю, как даже не журналист, а писатель. Вот мне интересно разобраться в вещи, как она тикает. А самый лучший способ разобраться в вещи, знаете, это объяснить другим, как она тикает. Будете смеяться. Так. Виктория пишет, профессор Соловей, не только он, говорили, что Юля смотрит в высоких кабинетах, и ее эфиры влияют на умы. Спасибо, это было надеяться. Мира, когда тетя Юля, когда будет обещанная про Иисуса, слушайте, да, я виновата, про Иисуса, ну, просто дело в том, что это гигантский текст, посвященный, как я уже сказала, еврейской биографии Иисуса, Тольдот Ешу, поколение Иисуса, так сказать, антиевангелие от евреев. Очень интересная. Главные мотивы, которые, видимо, были едва ли не прижизненной пропагандой против Иисуса, и который дает необходимую стереоскопическую объем, чтобы воспринимать эту фигуру. Честно говоря, вот как соберусь. Я все время думаю, то ли это записать, и тогда это нужно найти время оторваться от тех вещей, которые я делаю сейчас. То ли это просто вот в прямом эфире сделать, как мы это обычно делаем. А если это делать в прямом эфире, то, видите, он у нас зависает. Вот и всякая такая бяка бывает. У нас было несколько очень хороших эфиров, которые зависали, и, соответственно, она все рук не хватает. Так. Вот Евгений пишет, что когда война закончится и границы откроют, еще 5-10 миллионов уедет. И ППЦ. Ну, понимаете, с одной стороны кто-то уедет, а с другой стороны кто-то и вернется. Это действительно одна из важнейших вещей, что будет с Украиной, когда война закончится, или точнее, когда война прекратится. Потому что если будет продолжаться тот тотальный триумф национал-деколонизаторов, и в Харькове появятся мовные патрули, то действительно уедет еще 5-10 миллионов человек, причем совершенно не обязательно русскоговорящих, украиноговорящих тоже. И, кроме того, в таком случае просто можно сказать, что там повторение этой войны неизбежно. Причем я не хотела бы быть Кассандрой, но мы видим, что в современных войнах, которые разыгрываются в несколько этапов, вот как с Нагорным Карабахом или как с Сирией, мы наблюдаем одну и ту же последовательность. Сначала Запад очень возмущается, например, как с Сирией, и говорит, не допустим к власти ИГИЛ. И рвется, вкладывает деньги, кричит на страницах газет и так далее. А проходит несколько лет, тот же самый слегка репрендированный ИГИЛ, уже, правда, с поддержкой Эрдогана и Аль-Каида заходит в Сирию, и все говорят, ой, ну, наконец, сирийцы будут строить умеренную мусульманскую демократию. И на встречу с лидером Аль-Джулани едет министр иностранных дел Германии. У тебя глаза такие квадратные. Как так? Оказывается, можно было просто в тот момент, когда это был еще ИГИЛ, просто переименовать его в умеренную мусульманскую демократию и не париться. Это я к тому, что вот тот всеобщий западный энтузиазм, который мы видели в начале войны, Украина, жертва Путина, и который сейчас так тяжело воспринимается, в том числе американскими республиканцами и консерваторами, которые воспринимают, соответственно, вот этот энтузиазм как запад, как проект леваков, и как, значит, еще один вариант идеологии различных деколонизаторов и различных жертв, которые говорят, что нам все должны. Соответственно, вот этот энтузиазм, особенно с учетом того правого поворота, который мы наблюдаем, и того, что нам вдруг сказали с самых высоких трибун, границы. А вообще границы между государствами – это условность. Есть ситуации, при которых они могут быть пересмотрены. А понятно, что это такая серьезная условность, потому что постучащество – все условность. Язык – условность. Так почему бы не называть корову каким-то другим именем? Главное, чтобы все были в этом согласны. Деньги – условность. Религии – условности. Но вот вся сфера семиотической жизни человечества – это условность, но, тем не менее, это очень важная условность, потому что если условности не будут соблюдать, то у нас не будет денег, которые мы рассчитываемся, не будет языков, которые мы пользуемся, и не будет границ, которые мы соблюдаем. Но, тем не менее, вот в связи с тем, что это условность, эти условности иногда пересматриваются. И мы увидим, что оказывается, что в следующей итерации, когда Путин, допустим, скажет, там, я не знаю, люди, ущемляемые в Харькове мовными бригадами, я фантазирую, обратятся к Путину за поддержкой, в кавычках, да, скажут, вот мы тут, это, знаете, решили прогласить себя там самодеятельной Харьковской республикой. И Путин ведет войска, и все посмотрят в другую сторону в Европе и скажут, ну это же совсем другое дело. Как там они просили? Умеренная мусульманская демократия. Умеренная русскоязычная демократия. По поводу простить, не простить, прошу учесть, что 80% жителей Украины и России в войне не участвуют. Да даже во Второй мировой так было. Слушайте, вот это вот, еще раз повторяю, вот как раз вся эта вот фигня с коллективной виной, с коллективной ответственностью, я уже много раз говорила, это просто тупо нацизм наоборот. Это нацизм национал-деколонизаторов. Как был устроен классический нацизм? А классический нацизм про целый народ или про целую расу или про целую национальность говорил, что вот они не вышли интеллектом или чего-то у них не такое, или это у них не такое. Причем это же было очень распространено в 30-х годах. Это, знаете, например, когда читаешь про начало войны Америки и Японии, И с удивлением узнаешь, что американская публика в 30-х годах смеялась над японцами и говорила: «Ну как же японцы могут летать на самолетах военных? У них же морда плоская, они типа прицелиться не могут». То есть это было так нормально сказать. Это был такой абсолютно бытовой нацизм, который, кстати, да, для значительного количества рас и наций в истории человечества был характерен. А вот этот нацизм с падением Гитлера заклеймен, но зато леваки изобрели свой бренд нацизма, который заключается в том, что к некоторой расе или некоторой нации предъявляются совершенно фантастические, никогда в истории человечества не выполнявшиеся требования, и когда оказывается, что эта раса или нация им не соответствует, он говорит: ну, слушайте, они недостаточно гуманны. Вот белые, они всегда угнетали черных. И, значит, теперь они черным должны. Они перед ними виноваты. И что бы этот белый ни делал, он все равно институциональный расист. И если он говорит, что да нет, у меня ничего такого нету, я совершенно нормально ко всем отношусь, и это он находится в состоянии динайла, и это показывает, что он институциональный расист. И точно так же, значит, вот это не хитрая технология, этот БЛМ был переведен на русский и на украинский язык и применен к россиянам. Они, дескать, знаете, вот не свергли Путина, Путина не остановили, а значит, они виноваты. А то, что как-то вот, знаете, в истории человечества мы не помним, чтобы, особенно в авторитарных странах, не знаю, там, римский народ собирался во время войны Цезаря в Галлии и кричал: «Не допустим Цезаря воевать в Галлии!» Это как-то мимо. И вот этот вот вид нацизма, он же, что в нем характерно? В нем, во-первых, всегда получается, что ты имеешь неоспоримое национальное, неоспоримое моральное преимущество перед целой нацией. Потому что подразумевается, что уж ну ты-то бы и твоя нация в такой же ситуации повели себя совсем по-другому. Это вот россиянам россияне дают себе промывать мозги, а это россияне дают себя мобилизовать. А вот если бы, допустим, нас кто-нибудь промывал мозги телемарафоном, нас, украинцев, если бы кто-нибудь промывал мозги телемарафоном, переносил выборы президента и хватал и в армию отправлял прямо на улицах нежелающих, то тут бы мы обязательно этого не выдержали. Трамп, когда начал свой первый срок, открыто сказал, что мир – это бардак, и нет оснований ему не верить. Пишет мне Боря Савенков. Боря, я просто скажу, что я с вами совершенно согласна. Генрих Коврига пишет: Юля, спасибо за отличную аналитику. А могут ли Трамп, Путин и Си сговориться и опять разделить мир на сферы влияния? А понимаете, Генрих, у меня это называется этот съезд, он съезд, да кто же думал удасть? Потому что тут Путин все время говорит: новая Ялта, новая Ялта. Но вы посмотрите на Путина, ну какую с ним новую Ялту заключать? Ну хорошо, да, вот он, и я как бы должна сказать, что это очень впечатляет. Он сумел полностью перестроить российскую экономику, он сумел полностью осознать те проблемы, которые привели к поражению российской армии на первом этапе войны. Он сумел ядерным шантажом заставить американцев сделать несколько очень тяжелых и неприятных для Украины решений. В частности, там самое простое – не дать Украине наступать летом, осенью 22 года на Запорожский коридор, который тогда стоял голый, а вместо этого украинские войска по требованию американцев наступали на Херсон, где было до черта российских войск, и взаимно друг друга перемалывали. А все это было произведено с помощью ядерного шантажа. За это время перестроилась российская армия. Но из-за неудачи, серьезной военной неудачи, когда на него все показывали пальцем, Путин, да, сумел вытащить себя из этого болота за подтяжки, построил военную машину, которая более-менее неторопливо с чавканием, но будет катиться вперед и ничего не показывает, что она так как-то серьезно замедлится, или у нее что-то взорвется, и она остановится. А сумел привлечь на свою сторону глобальный юг, позиционировал себя как ледокол вот этого бывшего мирового порядка, который на наших глазах уходит в прошлое. Саммит в Казани, опять же. Трамп, тот же Китай, который в начале войны сидел на заборе и думал продать Путина американцам или поддержать Путина, чтобы, если он окажется в плюсе. Китай, в общем, использует, да, Путина как ледокол и более-менее держит его сторону. Но всего этого близко не сравнить с могуществом Советского Союза после конца Второй мировой войны, с могуществом Сталина в Ялте. Просто это как-то совсем не те масштабы. Ровно потому, что Советский Союз, благодаря самим же коммунистам, самим же генсекам, развалился на 15 частей. Территория бывшей Российской империи развалилась на 15 частей, из которых две самых крупных – Россия и Украина. И, собственно, две самые крупные эти части сейчас уничтожают друг друга. Какая Ялта? Ялта-то, простите, с кем? Я уже не говорю о таком маленьком и, в данном случае, вторичном примечании, которое заключается в том, что, напоминаю, что во время Ялты у Путина был гигантское количество людей в той же самой американской администрации, в той же самой администрации Рузвельта, которые были формально агентами НКВД, а в реальности они, конечно, были такими добровольными помощниками, полезными идиотами и будущими гражданами социалистических Соединенных Штатов Америки, которые они, в конце концов, практически построили при Байдене, их последователи, их преемники. И среди этих достойных людей были, например, такие люди, как Алджер Хис, который был правой рукой престарелого и практически впадающего на глазах маразм Рузвельта на той же самой Ялте. Господин Алджер Хис был советский шпион и заодно первый исполняющий обязанности генерального секретаря Объединенных Наций. Это к вопросу о том, для чего были созданы Организации Объединенных Наций. Путин, Сталин, конечно, рассматривал это как прообраз будущего всемирного правительства, которое по мере того, как все эти нации будут становиться социалистическими и коммунистическими, как ими стал Советский Союз и Восточная Европа, но вот таким образом, да, просто с помощью простого большинства будет установлен коммунизм во всем мире. И не случайно, как я уже сказала, Алджер Хис, советский агент, был первым исполняющим обязанности генсека. Гарри Декстер Уайт, другой очень важный человек, который формально был всего лишь заместителем министра финансов США Генри Маргентау, но играл гигантскую роль, потому что Генри Маргентау был другой правой рукой Рузвельта, а Гарри Декстер Уайт был правой рукой Генри Маргентау. В частности, именно Гарри Декстер Уайт участвовал в разработке того самого знаменитого плана Маргентау, который я уже упоминала, и который заключался в том, чтобы превратить, полностью уничтожить Германию, деиндустриализировать и превратить ее в сельскохозяйственную страну. Этот план так и не был реализован. Но когда сведения об этом плане, предложенном советскими агентами, и советскими агентами же слитые, просочились в германскую печать, то, как вы понимаете, вот просто военная выгода на первом даже этапе заключалась в том, что Геббельс тут же сказал: смотрите, какую эти западные лидеры готовят судьбу для Германии. Германские войска на Западном фронте, потому что план Маргентау был западный план, стали сражаться вдвое усердней, а российские войска, советские войска стали продвигаться вдвое быстрее. Вот они не взлетели, так и поплавали. Так вот, Гарри Декстер Уайт, который был также одним из людей, который сделал все для того, чтобы вовлечь Японию в войну против Америки, и даже частично, ну, как бы сказать, нельзя сказать, что его доля в этом была большой, потому что человек, который больше всех хотел вовлечь Японию в войну против Америки, назывался президент Соединенных Штатов Америки, господин Рузвельт. Но вот Гарри Декстер Уайт тоже приложил свою ручку. Я как-то рассказывала эту замечательную историю. Более того, сделал это по прямым инструкциям из Москвы. Гарри Декстер Уайт был первым главой МВФ, если я не ошибаюсь, Международного валютного фонда. Привет вам. Вот видите, как интересно происхождение современной международной бюрократии. Стали номер, но дело его живет, это называется. Так вот, это я к тому, что сейчас, конечно, у Путина нет ни Гарри Текстера-Уайта, ни Алджера Хисса, ни других замечательных лиц, которые потом были в том числе изобличены знаменитым сенатором Маккарти, который раскрыл далеко не полный список советских шпионов в американском правительстве, и которого не раскрытые им советские шпионы, в основном в американской прессе, смешали с дерьмом и назвали вот эту позорную эпоху, когда, представьте, действующих советских шпионов разоблачали в американском правительстве. Безобразие. Охота на ведьм. Больше такого нету. Екатерина, Юля, сегодня будут пересмотрены границы, завтра кто-то пересмотрит и наши права собственности на имущество, если кто-то решит, что необходимо. Екатерина, я же не говорю, что это такая вещь, которую можно легко пересматривать. Хотя мы видели, что они пересматривались в Югославии, они пересматривались в Судане, правильно пересматривались. Трамп сейчас хочет пересмотреть их с Гренландией и Панамой, что, конечно, то родимчик ввергает левых всех властей, левых всех мастей. Обратите внимание, что границы были пересмотрены де-факто в Сирии. Причем я рассказывала о друзские деревни, сирийские друзские деревни на голландских высотах мечтают вступить в Израиль. А он говорит, ни в коем случае, ни в коем случае это будет нарушение национальных границ Сирии. Аль-Джулани должен иметь право ради этих неприкосновенных границ вырезать эти дружеские деревни. И я рассказывала о алавитской деревушке Раджар в Ливане, которая просто с 1967 года добивалась возможности стать частью государства Израиль и, наконец, добилась. Вот жить надо так, как государство Израиль, чтобы к тебе хотела присоединиться деревня Раджар. Путину, как мы понимаем, до этого, мягко говоря, идеала как до Луны, пешком. А вот Соединенным Штатам с Гренландией и с Панамой, еще раз, я думаю, что как только какой-нибудь плебсцит в Гренландии провести, я думаю, что оно не обрадует результаты этого плебсцита датское правительство. Так вот, Екатерине я хочу обратить внимание, что вот этот вот тот мир, который за 30 лет после конца Советского Союза умудрились построить леваки, вот как они создали Советский Союз, Международный Советский Союз 2, просто надругавшись над всеми принципами, которые сделали Запад великим. И как искусно они нам пудрили головы. И в числе прочего, между прочим, одно из вещей, которые они существеннейшим образом нарушили, леваки, это вот как раз то самое правило права собственности на имущество, которое формально осталось неприкосновенным. Да ради ты Богу, да, вот как бы там все только по суду, и суд на Западе действительно совершенно независимый, но только есть два маленьких детали, которые мы с вами хорошо знаем. Я думаю, даже человек, который плохо знает современную Европу и современную Америку, очень хорошо знает эту деталь. Во-первых, суд – это только для богатых. Это вот реально, если ты за что-то судишься, особенно с государством или, неважно, не с государством, 10 лет, как с куста, сотни тысяч, если не миллионы долларов, а вынут из тебя, измотают тебе просто там всю психику, и проще плюнуть и забыть. Вот, да, мы видим на примере банкира Железняка, да, с которым там в Швейцарии, кажется, не в Лихтенштейне пытаются судиться обманутые вкладчики. Он там подает бумажку и говорит, а вот знаете, вот как-то они 500 тысяч от этих обманутых вкладчиков просили, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, какую-то безумную сумму в обеспечении этого иска. Если у тебя есть эти деньги, можешь судиться. Если нету, ну, давай тут такой. А второе. Такие процедуры, как то, что вот называется дебанкинг. Ты приходишь в банк, тебе не открывают счет. И это, еще раз повторяю, совершенно не обязательно. Вот тут зря российские бизнесмены думают, что это только про них. Огромное количество, вы послушайте, например, Андерсона, что он говорил на подкасте у Джона, Джо Рогана, как людям который, ну, например, работает в криптовалюте, в сфере криптовалюты, которым, там, стартапы, которые не нравятся по какой-то причине американскому правительству, им не открывают счета. Ну, а что ты можешь сделать здесь? Это же банк, это же частная контора, вот это тебе не открывает счет. Катись колбаской по малой смазке. Мы тут при чем? А, то есть очень много было сделано таких вещей, когда государство как бы вынесло свои полномочия туда, где вроде как оно внесудебная сфера, и вне сферы полномочий государства, и ты ходишь как в замке Кафки по кругу и не знаешь, чего оспорить и как это дело оспорить. А, и еще раз повторяю, что вот стремление этой же самой международной бюрократии набить мир как пороховую бочку большим количеством малых государств, которые будут вот в том самом ООН, созданном Сталином с дальним прицелом, во главе с первым его руководителем, советским шпионом Алджером Хиссом, да, которые будут в ООН рассказывать, что там им тут богатые страны должны за глобальное потепление, за то, за все это, за колониализм и так далее. А вот дальше оказывается, что мир очень плохо управляется, и те страны, которые должны, по идее, иметь контрольный пакет решений, в частности США, оказываются в состоянии, когда им говорят, да вы тратите свои деньги, тратите на нашу оборону, а мы вам потом в морду плюнем. А как хорошо пишет Виктория, все начиналось про равноправие и справедливость и выродилось в левое жульничество и вымогательство в пользу мнимых жертв. И вот последнее, что я скажу сегодня. А, нет, у меня еще, кажется, важных вопросов. Последнее, что я скажу сегодня, что вот обратите внимание, что вот как демократия очень часто приводит к тому, что левые партии создают в стране разные меньшинства, квазименьшинства, которые считают, что им все должны. И объединение этих меньшинств приводит к тому, что побеждают леваки. А то точно так же вот эти точно так же большое количество государств, которые считают, что им все должны, в современной мировой политике, приводит к тому, что ООН голосует так, как оно голосует. А голосует оно обычно там за Палестину от забора и до обеда. Так, собственно, все, потому что остальные такие мелкие вещи, на которые я даже и как бы не хочу сейчас отвлекаться. Фельдфин пишет, Юля, Минские соглашения были невыполнимы, Ордло не собиралась участвовать в выборах. Россия не освобождала границу для контроля, слала боевиков. Фельдфин, уважаемый, ну, пожалуйста, вот как бы, если вам украинская пропаганда говорит, а, да, Зеленский отказался подписывать эти соглашения. Да, вот в Париже он это сделал. Но давайте бы он это подписал, а потом оказалось, что Путин со своей стороны что-то не выполнил. Потому что сейчас, как нам говорят никто иной, как Богдан, тогдашний глава администрации украинского президента, мы их, то есть Путина, кинули. И кидок этот выражался в том, что, значит, Путин отпустил захваченных им заложников. Я не одобряю захват заложников. Понятно, вот этих несчастных моряков, что это было совершенно полное безобразие, что он их взял, потому что, еще раз, Путин простил 3 миллиарда долларов, которые были даны в кредит Януковичу Украине. А потом Зеленский сказал, мы пошли. Ну, так как бы все-таки давайте границу-то, контроль над границей Россия должна была передавать после выполнение украинской стороной, как я уже сказала, соглашение. Здесь мы начнем, значит, вечную рассказывать, кто первый сказал мяу, да, и кто первый махнул хвостиком. Но еще раз повторяю, вот Меркель говорит, что соглашение не выполнила Украина. Богдан говорит, что соглашение не выполнила Украина. Но вот Более того, значит, украинская пропаганда говорит, что соглашение нельзя было выполнять, потому что если бы Украина их выполнила, то раковая опухоль была бы заткнута обратно в тело Украины. Ну только а что делать так с раковой опухолью? Послать туда войска-то, конечно, вроде как не посылались, но так кто же их не выполнил-то? Юлия Латынина. Код доступа. Да, так код доступа у нас и не появился. Зараза, прогулял, что называется, обязательную программу. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки, и, надеюсь, приходите к нам завтра. В среду, напоминаю, вот скажите, интересно ли вам, если мы переделаем видео про то, как горят леса, ну, с учетом того, что за это время что-то произошло, но можете его посмотреть так, там основные его положения остались абсолютно неизменными. Принципы, по которым существует биосфера, за эту пару лет не изменились. Ну и еще раз, как я уже сказала, в среду я вам обещаю про повышение океана. Вот видите, не все же про российско-украинскую войну. Я бы даже сказала так, русско-русскую войну. Свидания. Всего лучшего. Пирогенный геополитический ландшафт. Готов гореть. И вот эти вот сучья в нем навалили за эти 30 лет леваки. Так, извините, изгадить поляну за 30 лет, так разложиться с конца Советского Союза, это надо было уметь. А, стоп, 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 стоп. У меня тут вот сделать ли эфир, еще один отчет «Горят леса». Да, пишут люди, 60% сделать, но 40% не сделать. Ну вот, мы, соответственно, подумаем.